Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Очень рад снова всех видеть, кто здесь собрался. Мы с вами продолжаем читать книгу «Шемот». Сегодня, кстати, мы читаем предпоследнюю главу, уж скоро завтра с Божьей помощью закончим читать эту книгу. Мы читаем удивительные главы, а потом, почему они удивительные, еще поговорим. Сегодня мы будем читать удивительную 39-ю главу книги «Шемот». Или исход. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя защитить всех тех, кто сейчас оказался на войне, всех тех, кто вынужден защищать свой дом с оружием в руках, всех тех, кто прячется, кто вынужден бежать, кто думает, бежать или нет. Тех, кто чувствует растерянность, бессилие, поддержи и укрепи. Тем, кто чувствует, что ненависть переполняет их, дай покой в сердце, дай силу и ясность ума. Дай пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошли достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, чтобы было время изучать Писание, чтобы в доме хватало средств и была возможность помогать другим. Благослови, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи тех, кто больных сопровождает. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы продолжаем с вами читать Тору, и сегодня читаем 39-ю главу книги «Шемот». Я начну читать с первого стиха, как обычно, «Умина тхайлет ве аргаман, а из голубой ткани и багричной ткани, ветулат шани и алой ткани, из шелка, особы гдей срад сделали одежду служения, лишарет бе кодыш, для служения в святом, ваясует бе гдей акодыш, и сделали святые одежды, а шерли аарон, которая для аарона, кашер цива адунай эт маше, как заповедовал Господь Маше. Если кто читает еврейский текст, видит вот здесь вот красная буковка «Пей», она не часть текста, я часто говорю об этих буквах, эта буква означает конец главы. То есть первый стих по еврейской традиции должен был относиться к предыдущей главе. И, собственно, начинается наш стих «И сделали». И это относится к перечислению того, что описывалось в предыдущей главе. Действительно, логичнее было бы отнести этот стих к предыдущей главе. И мы говорим логично, и когда мы читаем одного из ведущих еврейских комментаторов, который написал большой, очень многотомный комментатор «Дата Микра», «Знание Писаний», он говорит, это разделение на главы, здесь источник его в ошибке. То есть известный католический профессор Стефан Лактон, который первый разделил Библию на главы, христианский профессор, он здесь ошибся, и надо было не здесь делить, а на втором стихе. В чем же логика Стефана Лактона? В том, что он говорит, выделяет здесь тему коинских одежд в отдельную тему, и для него как бы глава будет звучать о коинских одеждах, а все остальное, ну, это сопровождающий материал. Есть еще кое-что, что, наверное, очень хочется сказать о вообще всех этих главах, что мы читаем последние, может быть, 6-7 глав. Мы сегодня будем читать снова список храмовых инструментов, снова будет повторение, шестое повторение, если посчитать. В самом начале, когда Всевышний говорит, пусть возьмут мне возношение и сделают, приводится список. Потом Моше Всевышний говорит, и ты помажешь все сосуды. И можно было сказать, помажешь все сосуды и все. Но нет, снова идет перечисление списка. Потом я поставлю людей, которые будут мудры, и они сделают. И так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь мы читаем уже шестое повторение. Шестой раз Тора повторяет список. Очень подробно повторяет список всех храмовых инструментов. И при всем огромном уважении, почтению к тексту, у комментаторов возникает вопрос, зачем Тора это повторяет? для чего нужно, шестой раз повторять, мы увидим, что в следующей, последней главе книги Шмот будет седьмое и восьмое, всего восемь повторений. Мы внутри цикла из восьми повторений храмовых инструментов. Для чего это нужно? Одни комментаторы говорят, это нужно для того, чтобы показать хиба, нежность. Нежность, с которой Всевышний относится к храму, к храмовым сосудам. И каждый раз, когда он их упоминает, он их с любовью перечисляет, потому что не хочется сказать «все мои дети», а хочется перечислить каждого по имени. Точно так же и Всевышнему каждый сосуд хочется упомянуть отдельно. Это любовь к Всевышнему, к храмовым сосудам. Другие комментаторы говорят, то, что Тора здесь пишет длинно, а в каких-то местах коротко, это как бы нам показатель, что мы копали, почему здесь длинно и почему там коротко. Ну, собственно говоря, для меня это не совсем ответ на вопрос. Это отчасти только переформулирование вопроса. Рав Лаг пишет очень интересное понимание этого. Он говорит, что Тора повторяет какие-то вещи, как это принято вообще в поэзии что-то повторять. Мы знаем это, скажем, из самых-самых-самых детских стихов, которые мы учим. Дама, которая сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, и это повторяется постоянно. Или какие-то еще стихи и песни, которые мы учим из детства, которые вовлекают нас в повторение. Если для нас, читающих этот текст, это может казаться чем-то занудным и утруждающим, то для кого-то это уже слетает с языка, повторяется и чувствуется вовлеченность, знакома с текста, это какой-то куплет, который знаком, которому можно подпеть и так не задремать, слушая текст. Это то, что ободряет человека, вовлекает его в общее, так сказать, в хоровое пение. Если мы не читаем это один на один, а представляем себе огромную церемонию, когда это 600 тысяч только мужчин и 2 миллиона народа, то есть представьте себе, что это как огромнейший стадион, который начинает подпевать эти храмовые, перечисляя эти храмовые инструменты, этот список проникает в корку и подкорку головного мозга и таким образом проникает в душу человека. Как будничное становится святым? Для этого часто человеку нужна какая-то церемониальность. И в этой части есть много церемониальности, вот это постоянное хоровое повторение того, что сделано. Вот попробуйте почувствовать себя, может быть, не как читатель, который хочет поскорее пролистнуть эту страничку, а попробуйте почувствовать себя, как в детстве ребенком на коленях у мамы, у папы, которые читают эту книгу, какую-то другую книгу, про дом, который построил Джек, или про козленка, которого купил папа, пасхальная песенка, или еще какие-то истории, которые построены на повторениях, и благодаря этим повторениям мы можем участвовать, запоминать какой-то сюжет и вовлекаемся, становимся причастными этому сюжету. Итак, собственно, глава отдельная начинается со второго стиха. «Вяз это эфод зав». И сделал он золотой эфод, обделал тхелет аваргаман, обделанный голубой ялой тканью, и тулаат шани, и тканью шелковой, вешеш межзар, и из крученной льняной нити. Мы говорили про слово шеш, что оно означает, с одной стороны, льняную нить, а с другой стороны, оно означает число шесть. Поэтому комментаторы говорят о том, что нить льняная была шестерная, то есть все три составляющих сплетались по две нити от каждой, получалось шесть нитей. Так можно понять это. То есть все работы выполнялись скрученные в шесть нитей. Но здесь мы читаем еще один важный элемент. Верховой пахая заав и расчеканивали, расплющивали листы золота, и крошили их на фитилочки, то есть как раскатывают тесто и делают из него домашнюю лапшу, так расковывали золото в тончайшие листы и резали из них маленькие такие золотые ниточки. Так появлялась золотая нить. Лаосот бетох атхелет, у бетох аргаман, у бетох тулаачани, у бетох шешмасе хушев. И вплетали их и внутри голубой нити, и внутри алой, и внутри червленой, и внутри льняной. То есть со всеми этими нитями сплеталась золотая нить, так что нить становилась всемирной. Но здесь немножко о технологиях. То есть золото, оно сегодня такое тонкое золото, называется сусальное. Сегодня очень модно использовать тонкое золото, даже стейки или какие-то нарезы мяса при обработке заковывают в золото, оно имеет больше, так сказать, украшения и статусные какие-то категории, но вот так вот принято делать. Здесь использование золота как тоненькие-тоненькие лапшинки, вермишельки, нити из золота, которые вплетаются в общую нить. Ктефот асуро, сделали мы плечи, хаворот ашней ксавот, ксавот хубар, и сделали лямки, которые соединялись с двух сторон. Мы сравнивали как-то эфод с бронежилетом, и действительно кройка его очень похожа на кройку бронежилета, поэтому у него есть такие лямки, которые соединялись с двух сторон. Вехашев эфодото ашер эляв, и нагрудник, который на нем, укимасе узав, он сделан, из, как мы уже сказали, из золота, и с использованием тканей голубой и алой, и из ткани шелковой и льняной, из плетеного льня, «Хашем цива Адунай эт Моше», как заповедовал Господь Моше. Это фраза «Хашем цива Адунай эт Моше», как заповедовал Господь Моше. С одной стороны, конечно, это важное свидетельство. То есть Моше все передал правильно, информация воспринята правильно, работа сделана правильно. Я уже говорил о том, что при тогдашнем уровне описания изделия очень трудно сделать что-то согласно описанию. Если те, кто-то из нас, из слушающих, работает с тем, чтобы изготовить что-то по тому, как описывают, потом приходит заказчик и говорит, я совсем не то имел в виду, я вот это не так хотел и вот это не так хотел. Это пример многих анекдотичных ситуаций в любой работе. Здесь сделали все, как сказал Моше, как сказал Господь Моше. Но и снова очень важно вот это повторение. Сначала оно встречается каждые три стиха, каждые шесть стихов. В следующей главе, в 40 главе мы видим, как вот вплетение этого выражения, если мы говорим про ритмику запоминания, оно нагнетается, мы все чаще и чаще будем встречать, как Господь сказал Моше. То есть представьте себе, что мы поем какую-то песню, и через каждые 2-3 слова, как Господь сказал Моше. Это очень хорошо настраивает на запоминание и вводит нас в ритм, в такую, можно сказать, даже транс переживания о том, что сказал Господь Моше. Вводит нас, ну, может, таким библейским словом, исступление можно перевести. У Иосу это в ней Шоам, сделали они свои камни, Масовет Межбецет Зав, которые были обрамлены золотом, то есть сделали золотые ячейки, и в них положили ониксовые камни, полагали камни. На каждом из этих камней были имена сынов Израилевых. Ваясу там альктифот айфод, и положил он их на плечи нагрудника, эвней зикарон эвней Исраэль, камни памяти сыновьям Израилевым, кашер цива Адонай эт Моше. Как, снова, как заповедовал Господь Моше. О чем здесь вот речь? Мы говорим, что кроме того, что на самой груди у священника были камни с именами сынов Израиля, и на плечах у него, его погоны, это тоже камни с именами сынов Израиля, с этими камнями и на плечах, и на груди священник входит в святая святых. Нужно вспомнить, вот чего я не помню наизусть, так это перевод названия камней. Хочу сказать по поводу названия камней. Помните, может быть, я уже рассказывал такую историю. В старом городе Иерусалиме, недалеко от Явских ворот, был небольшой такой магазинчик. Старый йеменский еврей, наверное, когда я был 20-летним, ему было, он был 80-летним, он продавал камни, разные полудрагоценные камни, в основном не обработанные или обработанные в самой начальной форме, бусинки, кружочки, кубики. И он рассказал мне как-то, я пришел к нему, когда была соответствующая недельная глава, я пришел к нему как такой продвинутый умный мальчик, решил спросить у самого умного дяденьки, какие камни действительно использовались в ходе, потому что очень много версий. Я говорю, вот этот человек, вот он работает с камнями всю жизнь, старый еврей, который и в синагогу ходит каждый день, и Тору читает, кто мне точно скажет. Он рассказал мне, что когда ему было 18 лет, он сделал исследование и написал книгу о том, какие драгоценные камни входили в нагрудник священника. Потом прошло 5-6 лет, он еще подучился и понял, что все неправильно написал, написал другую книгу, еще одну книгу, где разбирал подробно, какие камни и почему, как происходит название этих камней, как они менялись в разных семитских языках. И, в общем, все, что можно, предусмотрел и написал. Прошло 1,5 десятилетия, и он понял, что никогда не узнает досконально какие-то камни, всегда будут сомнения. И поэтому, когда мы читаем о каких-то камнях, иногда мне люди пишут, люди, которые, ну, как-то своими мыслями шли к вопросу, и они представили себе, что порядок должен быть каким-то согласно их пониманию, их представлению о природе камней, или там разложить их по гороскопу, разложить их еще как-то, люди пытаются, и подобрать точное название, точно, досконально, вот скажи мне, какой здесь камень. И досконально ответить нельзя. Рабуа Яаков Вольф, он был квадратный в сложенном виде. Квадратный, когда сложен вдвое. Это хошен. Зерет арко, его длина зерет и ширина его зерет. В сложенном виде. Проблема с размером, который здесь указывается. С одной стороны, зерет — это на современном иврите мизинец. Можно сказать, что вот такой вот он был, размером с мизинец. Ну, с мой мизинец, ваш мизинец, посмотрите. Получается, мизинец на мизинец, такой вот маленький квадратик. Мы же его как-то большим, более крупным представляем. А с другой стороны, слово «зерет» может означать и замах. То есть расстояние вот от этого пальца, вот до этого пальца, вот от этого пальца, вот от этого пальца. То есть от мизинца до большого пальца в развернутом виде, расстояние чуть большое. Ну, значит, получается, что в самом крупном варианте вот, это размер эфода, когда он сложен вдвое. То есть, когда он разложен, он вот такой вот, и такой вот в ширину. Вот такой ширины, вот такой вышины. То есть, не такой уж большой и размер у него. И его наполнили 4 рядами камней. Первый камень – это сердолик, изумруд и топаз. Второй ряд – это нофах, сапфир и алмаз. Гранат, сапфир и алмаз. Третий ряд – это лешен, шаву и ахрама. Циркон, агат и аметист. Четвертый ряд – таршиш, шоам, яшма. Это аквамарин, аникс и яшма. И все они – музбот, мужбет и заав, вемлютам. Все они в полноте своей, как можно представить себе, как плитка шоколада, все они, каждый из них, вделанные в золотую клетку. Ваваним альшмот бне Исраэль. И эти все камни, они по именам сынов Израиля. И на Штеймерсе, Альшматам, по 12 камней, по 12 именам. Петухи Хотем, вырезаны, чеканной вырезкой, или как, резаком нарезанные, и шальчмо, и шнайм сашватим, каждый по своему имени на 12 колен. То есть, ну, это нам уже, наверное, известно, и на многих, извините, на многих картинках видно, что есть эфод, на нем есть вот эти вот 12 камней, в каждом из них есть имя одного из 12 колен. Снова возвращаюсь к теме, как чертили по алмазу. Есть, конечно, предание о волшебном червяке, чуть ли не о лазерном луче, который сверлил по алмазу. Но, в общем-то, я поспрашивал тех, кто занимается камнем, тем, кто занимается обработкой алмазов, можно алмазной пылью работать по алмазу. Ваясуаль хошен шаршерет гвулет, и сделали к этому хошену цепь плетеную. Цепочки бывают состоящие из звеньев, то есть вот такие вот цепочки, а бывают цепочки как бы плетеные, в которых звеньев нет, это цепочки плетения. И не косички, в общем-то, а такие вот своеобразные цепочки. Масе авут – дело плетельщика, завтра из чистого золота. То есть у него не цепочка из звеньев, а цепочка плетеная. Она прикрепляется к хошену. Веязу штеймеш бецот зав. Сделали две золотые клети. Штейт табаут зав. И два золотых колечка. То есть сделали два ушка и два золотых колечка. Веятнойт штейт табаут аршней кицота хошена. Сделали два кольца на краю хошена. Веятнойт штейтабаут зав. И две эти золотые цепочки. Альштейте болот акцивота хошен. Проделали через кольца на краю хошена, то есть у него как бы две маленьких ушка, в ушки вставляются колечки, в колечки вставляются цепочки. Вечный кцот штея, вот тот нетну, альштей межбецот. И с другой стороны сделали тоже самое, два других конца, сделали с другой стороны, выеднули ктефота и фото, и проделали это с лямками, соединяется с лямками нагрудника, альмуль панав, спереди. Нужно, чтобы нагрудник с камнями крепился на нашем, как на том, что мы назвали жилет, крепился и не ползал по нему. Выясу штей табаот зав, и сделали еще два кольца. Ваясиму альшней кицота хошен. И прикрепили их к двум концам хошена. Альсватав по краям его. Ашеля эвера эфод байта. Которые направлены внутрь к эфоду. Ваясу штей табаудза. Ваятном альшней ктефота эфод. И два кольца золотых сделали на два плеча нагрудника. Милимата снизу. Мимуль панав. Напротив поверхности его. Мималле хошев айфот. Вирхесу эт хошен метабатава, табат айфот, птильтхелет. И привязали через эти кольца айфот голубой нитью. Льотер хошев айфот, чтобы он был на поверхности нагрудника. Влю и зах хошен мяли фот, чтобы он не сползал по эфоду, кашер цива адунает маше, как заповедовал Господь Маше. То есть со всех сторон прикрученный хошен с камнями к эфоду нагруднику, сверху, снизу, прикручен через цепи и голубой нитью, для того, чтобы он фиксировался и не ползал по поверхности нагрудника. Это как неуважение, чтобы болтался он, как золотая медалька. И дальше перечисляется список одежд, которые сделаны. Сделали ему плащ нагрудный из голубой ткани. Випи мииль бетухо фитахара сафа лепив савив лойкара. Уфи мейль бетухо, и вырез для головы у этого плаща оторочен, как говорили, как оверлочен, обработан так, чтобы не разрывался при одевании. Кажется, да, нам сегодня при современной кройке это довольно-таки очевидно. И тем не менее, здесь рассказ об особой степени обработки. Тут и там приходится находить кусочки одежды, ткани и так далее. Ткань обрабатывалась мало, обработки ткани стоило дорого. И вот такая вот оторочка, это даже не вопрос богатых людей, это вопрос очень богатых людей, такая обработка ткани. То есть, с одной стороны, мы делаем все по-богатому, с другой стороны, заботимся, чтобы не порвалось, потому что это уважение к святому, не потому что это какая-то дорогая одежда, которую потом придется задорого покупать, и которую надо аккуратно носить, а потому что это уважение к святому. Вы асуаль швейрамейль, сделали по полдолу плаща, римоней тхелит вергаман, гранаты, гранатовые яблоки из голубой и красной ткани. Возникает вопрос, часто спрашивают, ну хорошо, гранатовое яблоко, оно красного цвета. Это понятно, гранат, ну иногда коричневый, ну можно назвать его красным, так сказать, для декоративности. Если бы я выбирал, каким цветом рисовать гранатовое яблоко, условной декоративности, я бы, наверное, тоже был красный. Но почему голубой? Очень много это видно в технике средневековых художников, когда на изгибах красной ткани виден голубой или синий цвет. Словно затемненный красный, он синий. Ну, наверное, снова художники это знают лучше. Я не художник. И здесь используется тот же прием, чтобы как бы сделать цвет более достоверным, он делается красный и синий. Итак, делаются гранаты. Ваямасу баамуней заавтаор. И делаются, кроме того, колокольчики из чистого золота. Ваитну это паамуним, битоха римоним. И сделали колокольчики среди гранат, альшуэль мииль, по подолу плаща, савив, битоха римоним. Вокруг среди гранат. То есть весь подол одежды священника украшен сочетанием гранат и колокольчиков. Гранаты сделаны из ткани, а колокольчики из чистого золота. Мы говорили, когда обсуждали, один из вариантов понимания этой такой вот, такого дуэта. Гранат, он полный зерен, и он переполненный зернами. Про Израиль говорят, про праведника говорят, что он полон заповедей, как гранат полон зернышек. Это такая полнота. А колокольчик, он пустой. И, как говорит пословица, одна монетка в банке, одна монета в кувшине звенит громко, полный кувшин не звенит. Есть в народе Израиля люди, которые полны заслуг, которые полны праведности. Не нам судить как, но они есть. И они молчат, у них нет звука. Есть люди, у которых чуть-чуть, одна, две, три, может быть, заслуги, они звенят, как колокольчики, то есть люди полные, есть люди менее полные, все они на подоле священника. Без злодеев, которые в Израиле, нету народа Израиля. Целостный народ включает в себя и тех, кто пока еще не в мире со Всевышним. Паамон варимон, гранат и колокольчик и гранат, аль швейра мииль, на подоле плаща, савив, вокруг лишарет, чтобы он мог служить. То есть, если священник входит, и он предстоит только за праведных, то он не может служить. Нужны и колокольчики. Кашер цива адунай эт Моше. Снова читаем это же самое, как заповедовал Господь Моше. И сделали, можно сказать, туники, рубашки из льна тканного для Аарона и сыновей. И тюрбан, и такие головные уборы, ну, трудно, наверное, мне перевести, похоже на высокий такой тюрбан. Из льна, вейт микнасей абад, и штаны тканевые из льна. Ваэтавнет шеш мезар и кушак льняной. Ваэтхалит варгаман, ваэтулат шани. И использовали еще и голубые ткани, и красные ткани, и ткани шелка. Маасе рукем, работа вышивальщика. Кашер цива Адонай эт Моше. Снова, как заповедовал Господь Моше. 30 стих. Ваяасу эцитс незера кодеш. И сделали, мы говорили, что нужно было сделать такую пластинку из золота, и вообще дощечку из золота, если так можно сказать, пластинку из золота, на которой будет написано «Кодеш ля Адонай святой Господу». Такую табличку сделали. И выхтывали в мехтав петухей хотем, и написали на нем, гравировку сделали на нем «Кодеш ля Адонай святой Господу». То есть помимо того, что Аарон входит, у него на плечах имена сынов Израиля, у него на груди имена сынов Израиля, на лбу, как между глазами его, у него написано «Кодеш ле Адонай» – «Святыня Господу». В нем весь народ предстоит перед Всевышним, как святыня Господу. Он вносит на себе весь народ Израиля. Выедну аля птиль тхайлет латет, аля мецнефет, и вдели в него голубую нить, чтобы соединить его с тюрбаном, милималя, сверху, кашер цива Адонай эт Моше, как заповедовал Господь Моше. Ветехель кола водата мишкан, и закончена была, завершена была вся работа скинии. Ойль моэт, в шатре свидетельства, выязу бне Исраэль, и сделали сыновья Израиля, киколь ашер цива Адонай эт Моше. Как, все, как заповедовал Господь эт Моше, Моше, Моисея, кенасу, так они и сделали. То есть, есть акт приемки, который говорит, все сделано правильно. Въявило это мишкан эль Моше, и привезли, принесли они скинию к Моше, эт ойль, вейт кол килав, шатер и все сосуды его, красав, крашав. И снова идет причтение. Ключки его, доски его, засовы его, вамудав, вадунав, и столпы его, и подставки, вимексеурата элим, медамим, и покрытие из кожи рыжих оленей, вимексеурат тахашим, и покрытие из кожи тахаши. Уже говорили о том, что это такое сложное, сложно вычисляемое животное. Ведь порог это масах и завесу. В это арона идут. И ковчег свидетельства. Ведь бодав и шесты его. Ведь это капорит и крышку его. Это шурхан, ведь колькилав. Стол и все его сосуды. Ведь лехем апаним и хлеб приношений. Ведь минурат теура, ведь нерутея. И чистый светильник, и свечи ее, нерот мараха, и свечи устанавливаемые, то есть и чаши свечей, и те чашки, которые устанавливаются, свечи, вейт коль келея, и все сосуды ее, вейт шемен маур, и масло для освещения. Вейт мизбеях азав, и жертвенник золотой, вейт шемен машиха, и масло помазания, вейт ктор это самим, и воскурение, ведь масах петахоэль, и занавесу входа в шатер. Обратите внимание, что как бы все идет изнутри наружу, список сосудов, да? Снова, когда мы поем эту песню, мы снова как бы расширяем наш хоровод радости скинии. К вопросу о повторениях. Ведь безмех не хочет. И жертвенник медный, ведь мигвар, и решетку его, из медную, которая с ним. Ведь бодав, и шесты его, ведь коль килав, и все сосуды его. Ведь киор, ведь кано, и умывальник, и основа его. Ведь клея хацер, и плетеные части двора, ведь амудея, и в это данные столбы его и подставки под столбы его. В это масах лишарах цер и полог входа во двор. Это митерав, в это детав струны его, растяжки его и колышки его. Ведь коль клея вода там мешкан леоэль моэд. И все сосуды для работы в скинии принесли они и к шатру свидетельства. Ведь бегдей срад ли шарет бекодыш и рабочие одежды, спецодежды коэна, чтобы служить святости. Ведь бегдей кодыш ли арона коэн и святые одежды арона священника. Ведь бегдей банав ли коэн и одежды сыновей его, чтобы служить. Есть такая вот интересная деталь, что для всех коинов, кроме первосвященника, есть спецодежда. Они должны как бы в специальной одежде, как против радиации, присутствовать в святости. А в отличие от них Аарон, у него одежды святости, он одевается в святость, он сам становится святостью, как-то входит в святая святых. И кола шарцева Адунай эт Моше, кеносуб на Исраэль, во всем, как заповедовал Господь Моше, так сделали сыны Израиля, эт кола вода, всю работу. Ваира Моше эт кола мелаха, и увидел Моше всю эту работу. Вине асуота кашер цва Адунай кеносу. И вот сделали ее, как заповедовал Господь, так и сделали. Здесь уже Моше, которого Господь непосредственно наставил и заповедовал, он, как Бог приемка, божественная комиссия, делает акт о приемке работ, и что мы видим? Ваивареху там Моше. И благословил Моше всех тех, кто работал над этим проектом, кто сделал проект скинии, кто сумел сделать все, как заповедовал Господь ему, то есть Моше. То есть строительство скинии, о котором так долго готовились, которому Тора посвящает несколько глав, 8 повторений, из которых 6 мы уже прочитали, наконец-то победоносно завершено, и Моше благословляет народ Израиля с выполнением первого в истории Израиля проекта, с успешным выполнением первого в истории Израиля проекта. Вот, наверное, это и вся 39-я глава. Вот, спрашивает Елена. Хороший вопрос спрашивает. Так подробно расписано все до мелочей. Почему насчет возделывания сада Эдемского Бог не дает таких подробных указаний? Доверяет назвать животных, но до нитки, до черточки расписал эфот. Трудно себе представить пропасть, которая лежит между Адамом и Моше. Адам находится в непосредственной близости, чуть ли не пуповиной, связан со Всевышним. Он видит его ходящим по саду. Он полностью и всегда в присутствии Всевышнего никогда не уходил от Всевышнего. И, естественно, его ум, его разум, все его инструменты настроены на перенесение, на выполнение указаний Всевышнего по управлению миром. Его чуткость, его восприятие готово к тому, чтобы распознать сущность каждого животного и дать ему имя в человеческом мире. Понятно, что зачем Всевышнему вообще эти имена? Чтобы оно было в человеческом мире. И Адам – совершенный человек, который не очень-то нуждается в инструкциях. А вот если посмотреть, чем дальше человек от Бога, чем дальше человек от способности к неискаженному правильному восприятию, тем больше инструкций ему нужно. Как вы думаете, будет ли такая красивая одежда у священников в тысячелетнем царстве? Я думаю, что Всевышний, он мастер красоты, король красоты. Он умеет удивлять. Тут, знаете, бабочки у меня жили. когда-то. Бабочка живет вот, она у меня вылупилась из куколки. Прожить ей всего недельку. Знаете, какая красивая, сколько. Сейчас вот у меня ящерка небольшая живет, очень маленькая ящерка. Очень красивая, с таким, как бы, видно, как будто кисточкой кто-то сел и расписал. Всевышний Господь наш все делает красиво. И, конечно, то, что будет в Святая Святых, будет сделано красиво, так что дух будет захватывать. Я в этом уверен. Может быть, не такая красивая, а намного-намного красивее. Первосвященник в Скинии сильно отличался от язычников. Вопрос, чем отличался? Если одеждой, ну, у каждого народа есть своя одежда. В конечном счете, если кто-то входит в колпаке из перьев, а кто-то ходит в кастрюлю на голове, и то, и другого покрытая голова, какие тут отличия? Каждый старается одеваться красиво по своим понятиям, это еще не отличие. Суть в том, что первосвященник в Скинии не ходил торговаться с Богом, не ходил договариваться с Богом, он шел к Богу, который заодно со своим народом. То есть Всевышний не против Израиля, не какой-то враждебный элемент. Ведь большинство богов, скажем, придерживало свои божественные ноу-хау. Ну, вспомните легенду о Прометее, который дал людям огонь, как ему за это попало. То есть Бог, он старается быть Богом, держать у себя как можно больше силы, как можно меньше ее куда-то делегировать, кому-то давать, чтобы не пришли, не отжали божественность. Вот в состоянии просящего у какой-то не совсем дружественной силы в Скинию языческую входил язычник. Здесь различие в том, что, наверное, священник входит в Скинию Бога Отца. Бога, который называется нам Отцом. Бога, который взращивает народ, и который вот он за народ. Сколько по времени заключался этот проект? По традиции проект завершен был 25-го Кислева, то есть в начало, как сегодня празднуется Ханука. Вот. И получается, что, если считать с Йом-Кипура, около 3 месяцев. Если во время Святая Святых мог ходить только Аарон и его сыновья, только один священник ходил во время Святая Святых в Йом-Кипур, то кто мыл ковчег от крови крапления? Крапление, представьте себе, это вот так вот с пальцев сброшенная 3 раза кровь. Чуть-чуть мизинцем и вот так вот сбрасывается. Если посчитать, да, примерно, то эта кровь просто высохнет через год. Что от нее останется, для чего ее мыть? Да? Кроме того, по традиции священник, говорится, не на сам ковчег, а на завесу ковчега крапил. То есть, но есть спор на этот счет, и как бы дело в том, что из свидетельства служения у нас что есть? У нас есть Иосиф Флавий, который сам из очень уважаемой коинской семьи, и есть Талмуд, который записан позже, и историчность его в отношении всей коинской службы можно оспаривать, мы не знаем. Но, скорее всего, там не проливалось так много крови, что ее нужно было замывать. Ее проливалось всего ничего, не в количестве же речи. Выглядит несправедливо, что язычникам Бог не дал такого описания. Или давал, но они не приняли. Видимо, обделенность как будто язычников любит меньше. Я думаю, что как бы здесь вопрос в другом. Через Израиль было откровение язычникам. Посмотрите, например, на Итро, который услышал и пришел, и увидел, и пришел. Или, например, на Рахаву, которая блудница, которая услышала и сделала свой выбор. И очень много людей услышала и сделала свой выбор. Всевышний строит себе общину, он начал с Израиля, но он присоединяет и присоединял все время, про Рут почитайте, про другие народы, все время присоединял к себе другие народы. Шалом. Строительство скинии – первый успешный проект для народа Израиля, наверное, да. Представьте себе, что это народ, который только-только вышел из пустыни. Какой у него был первый проект? Мацы нажарить? Ну, может быть. А до этого у народа Израиля, у народа Божьего, не было успешного проекта. Был успешный проект «Ковчег» у Ноах. Но Ноах еще не был народом. Какой другой успешный проект? Ну, надо читать, думать, например, завоевание земли постепенно, да? Еще были какие-то успешные проекты. Было что-то, что получалось? В чем суть разных драгоценных камней? Показать, что каждое колено драгоценно в своем образнозе, или в том, чтобы закрепить что-то важное за каждым коленом? Что мы еще не понимаем в этом? Я думаю, что суть действительно показать на разнообразие. Показать, что у каждого колена есть своя природа, есть драгоценные камни, есть, например, есть аквамарин, есть алмаз. Они разные по цене, но каждый из них красив по-своему. Аметисты, аквамарины и все. Но если вы посмотрите на полудрагоценные, так называемые, камни, они иногда бывают удивительной красоты, и как мне кажется, что у каждого из них, может так показаться, что у каждого из них свой характер. Я думаю, что здесь как, ничто ни за кем не закрепляется, а как это обычно и происходит, колено благословляется тем, в чем уже проявлена его природа. То есть скрипачу дарят скрипку, барабанщику барабан, а человеку каждому даются по его расположению. И колено представлено в той, как бы отражает ту, на языке камня, может, передает то, что соответствует природе этого колена. Здесь нет никакого насилия над личностью, здесь только отражение и благословение природы колен. Ну, наверное, многих тайн мы не знаем, что значит камни, да и не стоит этому уделять большое внимание, потому что так можно далеко зайти. Но да, я думаю, что каждый камень не зря привязан, не случайным, не рандомальным путем привязан к тому или иному колену. Есть природное соответствие у камня и у этого колена, какой-то характеристики колена каждый камень отражает, но это то, что в роду уже есть, тот потенциал, который колено может раскрывать, и то, что Всевышний дает колену, или то, что Всевышний дает нам в нашу жизнь. Он дает для того, чтобы раскрывать наш потенциал, раскрывать то, что в нас уже заложено. Вот, наверное, так правильно будет сказать. Ну, вот. Сегодня хорошие вопросы, очень приятно и тепло от этого. Спасибо всем. Ну, вопросы закончились. Значит, завтра, с Божьей помощью, 40-я, последняя глава книги Шемот. Мы прощаемся с этой книгой. Я думаю, как бы сделать что-то введение в книгу Вайкра, потому что того стоит. А всегда печально расставаться с книгой, но впереди новые откровения, новые чтения, новые понимания. Всем спасибо и до завтра, на том же месте, в тот же час.